Гражданин Вахидов, здравствуйте.
Да.
Вы сегодня с утра делали громкие заявления, анонсы.
Да.
Ну, приватно, правда, все это происходило. Но мы в ожидании.
Я, честно говоря, сам был удивлен. Хотя готовил программу по бренду Kenzo. И были уже практически, ну, неделю назад уже подготовил, так вычитывался, ну, и стал просто еще какие-то вещи искать. И тут наткнулся на удивительный факт, решил, нет, надо закончить, значит, сезон этот перед нашим отпуском длительным, какой-то яркой историей. Тем более, что факты, которые будут в истории данной компании, ну, они чудовищные. И об этом люди должны знать. Тем более, что сейчас сезон гриппа. И многие из нас... каждый день практически закидываются аспирином и другими
Давайте
препаратами.
Давайте просто закидываются.
Да, закидываются. Сегодня поговорим о компании Bayer. Я думаю, что все знают.
Bayer.
Ну,
германская.
Да, ставим тире аспирин. Люди, которые придумали аспирин. Вот, история...
Я, кстати, велосипед делал для этой компании. У них в Узбекистане находится завод, где они делают краску и красят эти таблетки там все.
Зачем?
На всю Европу.
Таблетки же белые.
Они сами по себе не белые?
Ну, белые.
Недостаточно.
На самом деле с краской большая часть истории компании связана. Началась она в 1825 году, когда в небольшом местечке, в небольшом городке Вупперталь, который известен всего лишь тем, что там родился друг Карла Маркса, Фридрих Энгельс.
Близкий.
Да, на свет появился другой Фридрих Байер. В семье появился рабочего шелковой фабрики, и детство и юность пришлись на тот период как раз в Германии, когда текстильная промышленность переживала свое рождение, перерождение, когда требовались новые виды красок, новые виды тканей. И в 14 лет он начал уже, поступил на должность коммивояжера в одну из фирм местных, которая занималась продажей искусственных красителей. Добился...
А до этого-то как красили ткань?
Ну, реальными красителями.
Например?
Ну, луком? Вы помните, мы разговаривали даже о компании Coca-Cola, которая
жучками
красила, да.
А сейчас они не жучками?
Насчет этого не знаю. На самом деле, работая коммивояжером, по сути говоря, просто человеком, который развозил что-то и впаривал, он успевал еще в 14 лет постигать азы химии, производства этих самых красителей, всего возможного рода. Уже тогда начали появляться предпосылки для появления первых синтетических красок. И, соответственно, самое главное, чему он учился, это, конечно, как это все лучше реализовывать. Когда ему исполнилось 20, он увлекся рецептурами натуральных красящих веществ, которые в тот
закидывался
момент...
Закидывался натурально.
Да, производились из экстракта красильного дерева, есть такое. Вот, и организовал собственное торговое предприятие, которое впоследствии переросло в крупнейшую дистрибьюторскую сеть в мире, которая продавала по факту краски других предприятий, которые занимались исключительно производством. Он занимался тем, что просто позволял людям по всему миру покупать эти краски.
По всему миру?
По всему миру. Вот, в этот момент происходит перелом в плане технологических вопросов, появляются... Ну,
это когда перелом?
Ну, это конец 19 века, 60-70-е uh-huh. года. Появляются...
Что-то ломало его, по-моему.
Да не его ломало, а в науке. И стремительный прогресс неорганической химии приводит к тому, что появляется огромное количество...
А как вы понимаете, вот что такое неорганическая химия?
Ну, неорганическая химия — это все, что синтезируется из...
Вы уверены?
По-моему, да. Органическая химия — это все, что у нас в природе, а неорганическая.
Ну,
все,
да, я вам расскажу, на самом деле, как это друг с другом. Органическое — это все, что растет.
Так.
А неорганическое — все, что не растет.
Не растет.
Понимаете, да, камни растут?
Нет.
Вот, это неорганическое.
Хорошо.
Вот так, да.
Вот.
Разложу.
Соответственно, его
Но ваше представление о органике и неорганике мне очень понравилось в очередной раз.
В общем, появляются первые продукты химического синтеза, причем эти все краски отличаются, что они становятся более яркими. Появляется огромная палитра...
Кислотными, да?
Палитра цветов. Появляются шикарные ткани, соответственно, люди могут красить.
Ну, а скажите, а вот ваши знаменитые кавы, вот эти халаты, да?
Так.
Они же всегда были яркими.
Да.
И 300 лет назад, и 1000. А этим нужны были более яркие цвета. Я что-то не догоняю.
Мода. Вы знаете, там же в мире моды даже существует такой тренд на, допустим, какой цвет моден в этом сезоне.
Так.
Существуют огромные выставки, которые проходят там в Юго-Восточной Азии, где производители ткани... Привозят, собственно говоря, свой продукт. Туда приезжают представители модных домов мод.
Модных домов мод, хорошо, да.
Соответственно, ходят.
Например, Слава Зайцев. Ходит с Валентином
Юдашкиным. Ходят, допустим.
Так.
И высматривают себе ткани. И вот они присмотрели себе какую-то яркую ткань. Допустим, в этом сезоне фиолетовый моден.
А да, кто решает? Вообще, да, кто, вот, решает?
Муж.
Кто решает?
Вот, смотрите, они выбирают. Смотрите, они выбирают эту ткань, покупают, допустим, тонну.
Так.
А дальше происходит следующее. Дальше идет Карл Лагерфельд после Валентина Юдашкина. И ему продавцы ткани говорят: слышь, Карл, а Юдашкин-то купил, прикупил.
Валя купил.
На фиолетовой ткани. Покупает Лагерфельд этой
Валя-то
ткани.
Фиолетовый.
Дальше идет какой-нибудь представитель модного дома Валентина. Ему тоже говорят: чувачок, а уже вот эти двое купили фиолетовые ткани. Так появляется тренд. Реально, тренды в нас.
Кто
самом...
первый, тот и задает.
Да, кто первый задает, соответственно, производители пытаются максимально накинуть на это, ну, чтобы продать, собственно говоря, эту ткань. Поэтому реально появилось там, я не знаю, у Луи Виттон что-то фиолетовое. И у всех производителей, включая Зару и каких-то дешевых Селла, там наших даже, появляются фиолетовые майки, фиолетовые шарфы и все остальное. То есть тренды вот так. Там был тренд яркие краски, это требовалось, для этого требовался синтетический, уже, синтетический материал, они появились. Соответственно, он начинает, он понимает, что будущее за этим самым процессом, за процессом химического синтеза. Он знакомится с самым известным на тот момент химиком-практиком и инженером-технологом Йоханом Фридрихом Вескоттом.
Ну, чтобы звучало по-гармоничнее, Йоган говорит.
Йоган, хорошо. Вот, они проводят огромное количество экспериментов по разработке испытанию новых каких-то препаратов, красителей. Вот. И в конце концов, вот это все приводит к тому, что они целый класс сформировали всевозможных красящих веществ и пришли к тому, что надо им вместе работать. И вот 1 августа 1863 года...
Проработав вместе, к ним пришла мысль, что они должны работать
вот вместе.
Вместе,
потому что
это логично,
у Байера
товарищи.
Есть торговый талант, а у Йогана, соответственно, талант изобретателя. Они регистрируют компанию в 63-м году, которая называют...
В каком? В
1863-м году.
Вы же уже говорили, что...
Байер энд Компани. Я говорил, 60-й...
Фрайер?
Да.
Фрайер и Байер. Итак, дорогие друзья, сегодня у Рустама Вахидова история компании Байер в рубрике «Брендятина». Началось все в 19 веке, когда понадобились новые краски для тканей. И встретились Байер и Фрайер. И они, значит, начали вместе изобретать синтетические красители, да?
Да.
Искусственные. Ну и, соответственно, продолжайте, пожалуйста,
маэстро. Зарегистрировали компанию, мы уже сказали, в 63-м году. С небольшого заводика началась история, собственно говоря, уже вот образованного бренда, да, потому что, в принципе, название вот с 1863 года на нас дошло, в слегка измененном виде.
Как это в слегка измененном?
Ну, Байер сейчас компания,
а
просто
раньше...
называется. А раньше мы говорили
Фрайер и Байер.
Да, Фрайер и Байер компания. Собственно говоря, конкуренция была высока, но ребята смогли выжить. Более того, в 1876 году они открыли свое первое заграничное представительство, и представительство это было открыто в Москве, и называлось оно «Фабрика анилиновых красителей Фридрих Байер и
Компани». Красители.
Да. Вот, собственно...
А сейчас это что, как называется, не знаете?
Сейчас, честно
говоря, не смотрели,
говоря,
да?
Нет,
сейчас работали.
Закрыли,
наверняка.
Наверное.
Вот.
Бизнес-центр переделали.
Успешная работа на рынке красок и красителей помогла компании не только накопить огромное количество денег,
а
собственно говоря, как прибыли. Ну и, собственно...
Вы извините, я просто маленькая ремарка, я параллельно просматриваю все время интернеты. Значит, есть такое понятие, просто не по теме вообще. Значит, не просто насмешило. Значит, есть такое понятие в интернете, как аватарка. Это когда автор какого-то текста какую-то картинку себе посмотрит. Ну, иногда это портрет реальный, но часто это какие-то рисунки из мультфильмов рисуют. И вот у человека аватарка, значит, портрет... Петросяна, и написано: чем черт не шутил.
Здесь люди-то тоже не шутили. И заработав деньги на краски, они стали искать возможности для диверсификации своего бизнеса. И нашли два направления. Это фототовары. Все, что было с ними связано, с расходными материалами и лекарственные препараты. И именно последнее направление помогло компании стать, ну, наверное, самым большим монстром мировым по производству, собственно говоря, фармпрепаратов. В последние годы 19-го столетия главным заболеванием, которое косило людей, был туберкулез. Никаких препаратов для лечения туберкулеза в тот момент не было, и по факту все занимались тем, что лечили симптомы этой болезни.
А какие у туберкулеза?
Главный симптом...
Спина дырявая
становится. В тюрьме сидишь.
Главный симптом — это кашель. А кашель...
То есть надо тех, кто кашляет, да?
И самое главное, что...
Лечить.
Единственным препаратом, которым лечились люди в тот момент, был кокаин. И это был единственным препаратом, который ребята выписывали. Вот.
Погодите, погодите, это какие годы?
Это конец 19 века.
Они реально лечились им?
Они,
конечно,
да.
По крайней мере, так говорили.
И запивали Кока-Колу.
Да, да, да.
Может, морфием все-таки?
Нет, кокаином лечились, и стало понятно, что...
Вот это лекарство.
Болей не хочу.
Что я себя плохо чувствую?
Правда, лет через 10 стало понятно, что вызывает острую зависимость.
От здоровья.
От здоровья, вот. Но как-то на это не обращали внимания. А, в 10 августа 1897 года одному...
А революцию так делали?
Смотрите,
здоровые люди.
Один из сотрудников компании Bayer, Феликс Хоффман, удалось впервые в мире синтезировать ацетилсалициловую кислоту, аспирин, который мы все знаем. Более того, это было первое в истории человечества полностью синтетическое лекарство, которое не было получено из каких-то либо растений, там, снадобий или все.
Камней.
То есть просто чистая химия. Вот. И этот препарат...
Это аспирин?
Это аспирин. Вот смотрите, в 1897...
Погодите, а разве аспирин, он по факту тоже не занимается тем, что снимает просто симптомы, опять же, жары, все, что
по
он...
По факту,
что
да.
Что он делает в организме?
На самом деле...
Снимает, снижает температуру.
Жаропонижающее.
То есть это типа вместо кокса.
Смотрите, жаропонижающее, правильно. Болеутоляющее, разжижающее кровь. Очень часто используют в кардиологии этот препарат.
То есть это синтетический наркотик?
Ну как,
какой,
если...
Нет, только без привыкания.
Без привыкания,
нет.
Да.
Без рецепта.
Анальгетик тоже, как анальгетик используется.
Но ничего не делает, да,
да,
в принципе.
И это было такое открытие, что компания была вынуждена применить первый в своей истории маркетинговый ход, в аналы истории тоже записан. Они напечатали 30-тысячным тиражом огромную брошюру 200 страниц и отправили всем практикующим врачам, которые в Европе проживали. И большая часть этой брошюры была посвящена аспирину.
А остальная?
Ну, а с другим препаратом, который там пыталась компания в тот момент создавать.
Можно вопрос такой?
Да.
А чем ацетилсалициловая кислота от аспирина отличалась?
Это то же самое.
А, то есть это просто два разных названия.
Да, просто название. Соответственно, аспирин вознес просто компанию на вершину вот фармацевтического бизнеса. Я что цифры пытался выяснить, сколько они продали за 100 с лишним лет. Там за триллион таблеток, представляете, продали. Ну, это реально, ну, то есть...
Слушайте, а то, что у нас называется аспирином в советское время продавалось, это же...
Та же ацетилсалициловая кислота.
Мы сейчас, авторских прав.
Мы сейчас дойдем до этой истории, как так получилось, что в мире появилось огромное количество аспирин. И ацетилсалициловой кислоты. Вот, собственно говоря, ну, действительно стало крупнейшим
предприятием в мире. Ну, вы как врач, скажите, вот как врач, это же совершенно бесполезная вещь, да, ну, по большому счету.
Ну, почему? Для печени она нормально остается в ней.
Как
да?
Да, конечно.
Нет, ну, подождите.
Да сколько людей было спасено? Вы что?
А как спасены?
Жар понижающий, боли утоляющий, боли противовоспалительный.
Но температура-то не потому, что она есть, а потому, что почему-то что-то не в порядке, правильно?
Я понимаю, но симптомы ты должен как-то снимать. Понятное дело, что с болезнью надо бороться.
Болевой шок какой-нибудь, кровь там...
Не, реально в тот момент, конец 19 века, это просто действительно великое...
А что там, кстати, я слышал какую-то вещь, может быть, ошибаюсь, насчет сворачивания крови. Разжижает кровь аспирин,
разжижает,
да?
Кровь, да. Обычно в кардиологии используют при назначении там других препаратов. Вот. Собственно говоря, это был первый прорыв мировой. Второй прорыв случился в 1898 году, когда директор исследовательских программ Bayer Генрих Дрезер сообщил о том, что он гениальный препарат изобрел, который снимает боль лучше морфина, лучше кокаина. При этом, как он считал, он безопаснее. Более того...
Лучше морфин, лучше кокаин, лучше гильотин.
Вот. И, соответственно, более того, все эти исследователи, они пробовали этот новый препарат на себе. И они выяснили следующую особенность, что он вызывает невероятную эмоциональную реакцию, такое героическое вдохновение.
Солдатам надо выдавать?
Да. Собственно говоря, так на свет появился героин.
Это кто изобрел?
Это опять же компания Bayer в 1898 году.
А до этого это не было?
До этого не было. Это синтетический препарат, ну, как бы
который
синтезирован.
Изобрел Bayer?
Да, синтезирован.
Героин?
Да, на основе опиатов тех же самых.
И они решили...
Они передали секрет афганцам?
И этот успех оказался, как ни странно, не меньше, чем успех аспирина.
Погодите, а тогда не было вообще борьбы с наркотиками?
Нет. В течение 15 лет компания произвела тонну героина, которая по всему миру распространялся. Более того, в 22 страны. Все остальные страны, включая Советскую Молодую Республику, включились в производство этого самого героина, который по всему миру. Более того, на все призывы медицинской общественности запретить прием этого препарата и производство его, компания Bayer настоятельно указывала, что это не конкурентная борьба, и что это враки, и что ничего... Реально, и смотрите, период с 25 по 30 год компания 34 тонны героина производила. произвела.
Прекрасно.
34 тонны. Вот, причем, что реально по медицинским показаниям всего 10 тонн надо было вот за этот период времени произвести. Вот так реально планета оказалась на героиновой игле. И никакие афганские маджахеды, там, я не знаю, афганские крестьяне, которые выращивают.
Их тогда и не было. И вот этот фраер сразу отрулил от Байера, да?
Я думаю, что он отрулил, да, давно. И реально в 71 году в Германии только был введен запрет.
В каком?
В 1971 году. Да, окончательный запрет был введен на производство и распространение героина как медицинского препарата.
А у нас нету запрета.
А у нас в Советской России нет.
Нет, так Ростам же сказал,
нет,
но, что...
Нас... Нет, в медицинских целях, конечно, производства есть и были.
Ну что, у нас морфин, я так понимаю.
Смотрите, при кашле прописывали, при гриппе, при сердечных болезнях. При болезнях желудочно-кишечного
тракта. При страхе идти в атаку.
Да, при страхе идти в атаку.
У нас, дорогие друзья, живое шоу. Без всяких этих сценарных наработок. Вот эти вот все наши, как там многие делают, пишут сценарии себе, тонны бумаги с собой носят, понимаешь, бездари. Вот, я про конкурентов. Значит, ну и, соответственно, так называемых. А у нас все по-живому. Вспомнили, что есть еще что сказать. Выключай нафиг песню. Давай, Вахидов, говори. Сегодня Байер, значит, дорогие друзья, в рубрике «Брендятина». И для меня это тоже сенсационное открытие. Я об этом ничего не знал. А, соответственно, поколение целое, начиная, видимо, с моего, поскольку я родился в 73-м, а только в 71-м году запретили в Германии, да, производство Байеру героина. Вот, ведь у нас же какие все легенды-то в голове? Героин из Афганистана. Если в Афганистане американцы, героина меньше. На самом деле больше стало. Раз в 10, по-моему, производить, как они там стоят. Вот, а в итоге все началось с компании Bayer, которая занималась изначально синтетическими разработками красок для тканевой промышленности, да, для легкой промышленности. Ну и, соответственно, изобрели сначала аспирин как средство ликвидации симптомов заболевания, да, температуры и так далее. Все знают, что такое аспирин. Кстати, аспирин нельзя принимать на голодный желудок, потому что кислота и разъедает стенки.
Ну вот еще мнение. Аспирин имеет более сильное действие, рассчитан на взрослых, а ацетилика имеет более меньшую концентрацию, можно давать детям.
Хорошо. Да. И, значит, сидели-сидели и додумались до того, специалисты компании Bayer, химики, что героин, оказывается, очень круто помогает как насморк лечить.
Для героя.
Да, для всего.
И бодрит.
Нет, реально, в тот момент, это рубеж 19-20 века, все фармацевты, ну, более-менее там внятные, они считали, что это панацея.
И для меня было... А погоди, а зависимость они до 71 года не обнаружили?
Обнаружили, но я же тебе говорю, они, компания настаивала на том, что это происки врагов.
А происки что, если врагов. Надо было
то есть сейчас, колоть? Если...
Нет, таблетки, да. Сиропы были, реально, таблетки, сиропы героиновые.
Сироп?
Да.
Для детей?
Наверное. Нет, мне
прикорм!
Само название героин от слова hero, ну, то есть героический.
Правда? Героический. Давайте так и называть. Героический.
Нет, ну подожди, если столько людей тогда стали наркозависимыми, почему же у них целая нация, целое поколение не вымирали.
Так, а погоди, значит, это какой примерно год?
Это
когда они...
рубеж 19-20 века.
Вот они и проиграли Первую мировую войну.
Сейчас мы к этому, кстати...
Вот они и проиграли.
И вторую.
Вот смотрите.
А вторую уже дети, которые сироп пили.
На аспирине и на героине они заработали столько денег, что стали одной из трех самых крупных германских компаний.
А цен нет того времени? Сколько стоил сиропчик-то?
Не знаю. 10 тысяч человек работало, 8 тысяч патентов.
Варили, да, все это?
Да, там огромное количество представительств по всему миру. Ну, реально люди, ну, просто в монстр... Ну, не то, что монстр, но реально там... Ну,
непотопляемый.
Непотопляемый корабль. Тут война Первая мировая. Что делает компания? Понятное дело, что она переключается на военные рельсы. И что начинает производить?
Пули начинает героин.
Нет, пули героин.
Героин для солдат.
Вместо аспирина и героина.
Боевые 100 грамм.
Пожалуйста.
Слушайте, 100 грамм, это сразу
100 миллилитров.
Космос.
Появляется тринитротолол. Взрывчатку начинают производить. Более того...
А как же Нобель с его дипломитом?
Не, ну это понятно. Но они просто начинают также взрывчатку. Но следующий шаг, за который, мне кажется, компании должно быть стыдно.
Так.
Пожалуйста, фосген.
Тут аккуратней.
Горчичный газ. Хлор. Все, что впервые было использовано в Первую мировую войну,
После чего и пошли разговоры о запрете.
О запрете отравляющих веществ.
Они англичан стали травить.
Вот. Все, соответственно, было произведено компанией Bayer по заказу
Минобороны.
Министерства обороны Германии. Единственное, они прогадали в следующем, что они рассчитывали на количество заказов, которые будут приходить из Министерства обороны, не смогли не столько денег заработать. Более того, Германия проиграла Первую мировую войну, и по факту, по Версальскому договору...
Газопровод Фрейндшафт, то есть дружба.
Были конфискованы не только зарубежные активы и компании, которые принадлежали ей. Более того, даже была конфискована торговая марка аспирину компании Bayer.
Серьезно?
Реально.
За долги.
А кто забрал?
Все, то есть по всему миру просто.
Отдали
всем. Вот в тот момент и началось производство
аспирина. А афганцы тут же приватизировали героин.
Да, собственно говоря, да. Выжить в этой ситуации после Первой мировой войны было достаточно сложно, и остатки компании Bayer решили пойти на шаг объединения. Начали объединяться они с другой компанией, очень нам известной, это компания BASF, и последний из конкурентов к ним припкнул, это компания Акфа.
BASF это сейчас, BASF это EMC, по-моему, да, European Magnetic.
Кассеты, которые делают.
Да. Собственно, они создали огромный концерт, который стал называться IG Farben. Вот.
Farben краски.
Да. Собственно говоря, достаточно быстро опять они встали на ноги, и вот этот период между Первой мировой войной и Второй мировой войны, они все-таки стали использовать для того, чтобы наработать тот упущенный потенциал, который был.
А погодите, то есть, много у них имущества-то конфисковали?
Ну, по всему миру, реально. То есть, и сейчас мы подойдем к истории, вот как возвратился аспирин и Bayer там. Собственно говоря, на место утраченных патентов пришли новые, и самый главный из них, один из самых главных патентов, который был в этот момент разработан, и открытие компании, это антибактериальное средство, тогда оно называлось Пронтазил.
Форматекс?
Нет, Пронтазил, более известен нам как сульфаниламид.
Да, нам очень известен.
Сульфаниламид.
Сульфаниламид.
А он входит во всякие...
Да. Там ситуация следующая. Патент, на самом деле, честь открытия принадлежит сотруднику Bayer, но... В конце концов, когда компания подала на регистрацию этого патента, выяснилось, что там еще в начале 20 века один из исследователей, венский химик, уже, в принципе, синтезировал этот препарат, но никак не мог понять, к чему прилепить. И
прилипнет.
Да, где прилипнет. И в конце концов, компания пошла по следующему пути. Они решили синтезировать похожий препарат, который по свойствам будет аналогичен.
Как что?
Как этот сульфаниламид. Вот. Но во всех странах мира, соответственно, фармацевтические компании начали также разработку по этому направлению. И в конце концов, вынуждены были они пойти на частичную регистрацию этого патента, то есть разделили славу, собственно говоря, с этим венским химиком. Более того, этот венский химик получил за это Нобелевскую премию, собственно говоря.
Адольф химик?
Да нет. Герхард Домакку.
Домакку?
Да, но я так понимаю, какой-то венгер, австро-венгер, да. Собственно говоря, компания получила...
А что за препарат-то?
Антибактериальное.
А зачем? Куда его?
Бороться со всем.
Руки протирать, что ли?
Со всем воспалением, которое...
Асептик, антисептик.
Не могу сказать, что асептик, антисептик, антибактериальный.
Вы в то время как раз на игровых автоматах работали, да, когда это проходили в институте?
Да. Собственно говоря... Тут Вторая мировая война подходит.
Так.
И это самый зловещий этап в истории компании.
Почему?
Вот. Потому что даже было целое ответвление в Нюрнбергском процессе,
в котором
судили руководство данной компании.
К этому времени товарищ Bayer жив?
Нет, они уже умерли, и в конце 19 века по факту отпрыски управляли компанией Bayer, но после того, как была национализирована компания, да, по Версальскому договору, собственно, вот, наверное, акционерное общество АГ, да, сейчас они называются.
А героин это было чьих рук дело? Еще тех, которые...
Да. Теперь про зловещий, да, период.
Давайте. Что судили?
Да.
Палачи.
И сколько дали?
Людям надо было, конечно, продолжать исследования, да, потому что война, они понимали, что все закончится, и нужно будет с какими-то новыми препаратами. Собственно, для того, чтобы проводить исследования, были выбраны контрационные лагеря. То есть все новые разработки компании Bayer тестировались на узниках.
Доктор Менгеле был на подряде.
Более того, они финансировали все исследования, как его называют, от ангела смерти. этого
доктор,
самого.
Да.
Более того, самое зловещее, то, что газ, этот циклон Б, который поставлялся в душегубке, производился на заводах компании Байер. Собственно говоря, они были эксклюзивным поставщиком третьего
газа.
Этого самого газа.
Газ.
Да. Вот.
Группа газ.
В 47-м году они были признаны
соучастниками. Погодите, а вот лекарства какие, они им удалось, но вот они загубили столько людей, да, на них поставили опыты.
Да, конечно, удалось.
Как для человечества хотя бы хоть что-то полезное за время войны было сделано?
А вас не настораживает то, что маленькая Германия до сих пор удерживает
крупнейший производитель...
Чего? Газа?
Да нет, лекарственных препаратов, реально. Ну,
что, есть еще индусы, они порой тягаются.
Ну, индусы только специи свои собирают. Перец там.
Погодите, то есть сели или расстреляли?
В 47-м году они были признаны соучастниками в военных преступлениях руководства компании и приговорены к тюремному заключению. По решению комиссии союзников...
Ну, там вы с другой стороны подумайте, а что вот им делать? Вот пришли к ним люди и говорят, делай газ.
Ну... Сказать нечего. В любом случае, такая черная страница. В 50-м году они по решению комиссии союзников, компания была разделена на 12 компаний-наследниц. Вот, и
на 12?
12. И в 51-м году появился прообраз нынешней опять компании. Компания, ну, тут длинное название. Вот,
дайте я прочту. Я люблю длинные названия.
Последнее,
да? Фарбенфабрикен, да? Вот это? Ну а что тут длинного-то? Красочные фабрики,
ну,
да, Байер.
Длиннее, чем газ.
Чего они все время красочные? Они же основной один... профиль же,
да
это
нет,
таблетки, нет?
Ну, это направление всегда оставалось.
А как им вернули-то права на таблетки?
Вот смотрите, после Второй мировой войны главной проблемой стало возвращение на зарубежные рынки и возвращение патентов. Вот. Собственно говоря, в 50-х годах уже в конце они стали скупать иностранные филиалы. Основными рынками стали, опять же, Соединенные Штаты Америки и страны Латинской Америки. Вот. Собственно, в 50-е годы были созданы
новые...
Ну,
там попрятались в Латинской Америке фашисты, их надо было снабжать крепкой, забористой германской дурью.
Вот. Были созданы новые препараты. К 63-му году в штате уже было 80 тысяч человек. В 71-м появилось современное обозначение.
Как раз изобретили Герыч.
Байер АГ. Вот. Более того, в 57-м году, если чуть обратно, да,
считать... Он Гизельшафт, да, милочка моя.
Они даже пробовали себя на нефтяном рынке. Почему и краски, и нефтепродукты, органика. Купили компанию Deutsche BP. Вот, собственно говорю, вот в 70-м году начали активную экспансию на американский рынок, и для того, чтобы в конце концов получить патент на аспирин и на свою торговую марку в Соединенных Штатах, да, они были вынуждены купить компанию, собственно говоря, американскую, которой принадлежал после войны этот патент.
А что, кстати, нашего-то аспирина? Мы же до сих пор, по-моему, его делаем
а
спокойно с этим.
А у нас нет такого названия аспирин. Да, там, у нас ацетилсалициловая кислота.
А, нету, да? Да.
Мне все равно реально непонятно, как же Фриц из Герыча слезли. Вот это какая-то темная страница.
Ну, честно говоря,
не знаю. Но на черный рынок, значит, переместилась вся эта продажа?
Нет, ну просто
как
если столько,
страны,
я же спросила, столько людей наркозависимых.
Вы не говорите параллельно.
Нет, столько людей наркозависимых стали, сделали просто искусственно.
Ну, может, он какой-то другой тогда был?
Ну, это совсем другая
Расплавленный, в сиропе, сладкий. Да, вот, в 2001 году потряс огромный скандал компанию Байер. Они вывели революционный на тот момент препарат, который должен был снижать холестерин в крови. И на этапе внедрения этого препарата, и на начальном, на старте погибло 52 человека в нескольких странах мира, и компания была вынуждена выплатить отступных 800 миллионов евро для того, чтобы урегулировать споры.
Слушайте, а разжижение крови?
Нет, это снижение холестерина в крови. Вот, собственно говоря, до сегодняшнего момента остается крупнейшим производителем лекарственных препаратов, и даже кризис практически не повлиял на устойчивость компании. И вот этот аспирин, который был синтезирован в конце 19 века, до сих пор вот реально позволяет компании на плаву.
Ну, героин-то они крепче, конечно, сейчас стояли бы. Да, но, слушайте, прекрасная история, Рустам, прекрасная история, да, и в завершении уже теперь не брендятина, а история, значит, тоже технологическая, вы же нам рассказываете, честно, да, вот эти технологические какие-то, плохо разбираетесь в этом, но это ничего, это как-то по-житейски, простите.
Да, по органике, да, поправляется.
А все в порядке, мы не будем, наше мнение единственное верное, никаких шагов
назад.
Мы
на своем стоим.
Только вперед. Значит, из мира технологий новых, Виктория. Вы же, у вас зрение-то не очень, да? Вы подслеповаты что-то?
Очень плохое, Сергей.
Ну, а я-то тем более, да, вас понимаю.
Нет, у меня хуже все равно.
Так вот, заголовок следующий. Японцы научили очки моргать.
Очко или очки?
Багахинки. Не надо так. Это гнусно. Вы только что разоблачили ПДС. Смотрите. Японская компания, производящая очки, представила высокотехнологичное решение для фанатов книг и видеоигр, чьи глаза высыхают из-за того, что редко мигают.
Моргают. Ну, какие глаза?
Ну, здесь мигают написано.
Ну,
вы редко мигаете.
Вот так?
Подмигиваете? Глазиком-то.
Да.
Центровым.
Все время.
Значит, дальше. Мигающие очки стали ответом на дегидратацию глаз, вызванную, например, длительной работой за компьютером. Сидишь, смотришь вот в монитор, а у тебя глаза пересыхают. Если датчик обнаруживает, что владелец чудо-очков не моргает более 5 секунд, очки затуманиваются, делая стекло на одном глазу непрозрачным. Простое мигание. Простое мигание, если он фиксирует, что ты раз мигнул, линзы снова становятся чистыми. Вот. Представляешь, японцы такую штуку изобрели. Не знаю, правда, какую марку. Рустамыч, спасибо тебе большое за сегодняшнюю брендятину. Завтра, на следующей неделе у нас отпуск.
Да.
Но через две недели, да?
Через три.
Через три?
Да.
Как через три?
Ну, отпуск, потому что 5 месяцев.